вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, уважаемый Руслан. Что мы будем сегодня обсуждать? Какие вопросы нам могут слушатели задавать?
Макс, традиционно дела семейные, все, что касается имущества, нажитого непосильным трудом за долгие годы, или наоборот, полученного... вдруг ни с того ни с сего, не знаете, как им распорядиться, что с этим делать, как передать, как получить правильно. Все, что связано с имуществом, делами семейными, на все вопросы постараемся ответить.
7373948, код 495, это эфир, смс-портал плюс 7925888948, телеграм, говорит МСК-бот. Нас можно еще и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Заходите, пишите, звоните. Добрый день.
Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Да.
Подскажите, пожалуйста, как можно распорядиться долей, продать долю через только нотариуса или можно через МФЦ подарить?
Григорий, более широко задайте мне, пожалуйста, вопрос, о какой доле идет речь.
Я выделяю долю из общей приватизации совместной и хочу ее...
Григорий, радиоприемничек выключите, слушайте нас в телефончик, телефон, эхо у нас полетит.
Да.
Вы хотите выделить долю в квартире и продать ее?
Да, я выделил долю, да. И продать ее, но говорят, надо через нотариуса.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Если
если дарить через МФЦ, могу подарить?
Если это часть квартиры, то все сделки совершаются нотариально.
Это с 1 января этого года такие...
Нет, это, по-моему, раньше
именно
уже.
Именно сделки с подарками, выделение, это все теперь через нотариуса.
Да, это и делалось через нотариуса, поэтому вам такую сделку можно совершить только через нотариуса, да.
Последний вопрос такой. А 13% я буду платить? Я владею давно квартирой, но дарить буду не родственнику.
Нет, вы не будете платить 13%, платить будет ваш родственник.
Почему?
Дальний
13%.
Почему вы?
Кто-то будет платить.
Да, если вы совершите сделку купли-продажи, то тогда тоже ни вы, ни он, никто не будет платить 13%.
Но если он не захочет ее продать в течение 3 лет.
Не-не-не-не, подождите, не путаем. Если он у вас
покупает...
Послушайте, вы, пожалуйста, меня. Да. Если вы давно владеете... Значит, вы, да, и вы более 5 лет, этого достаточно, и продаете, то ни у вас, ни у вашего дальнего родственника налогообложения не возникает. Если вы ему дарите эту долю, то у него возникнет налогообложение. 13%. Да, абсолютно верно.
А вопрос такой, это дорого будет? И сколько мне скажут, что я слишком занизил цену, продаю своему родственнику или знакомому по слишком низкой цене и скажут 13% платить.
А кто скажет, кто скажет, что вы продаете по низкой цене?
Кто должен сказать?
Налоговая.
А налоговый зачем? При продаже налогов не возникает. Нет налогов. Хоть вы ее продадите за 1 000 000 рублей, хоть за 20 миллионов рублей, налоги не возникают ни у кого.
Хоть за 5 000, да? Хоть за 5 000?
Хоть за 5 000, да, еще раз повторяю, если вы владеете этой долей более пяти лет, тогда налогообложение в случае совершения сделки купли-продажи у вас не возникает.
Все, Григорий, пожалуйста,
спасибо
вам. Но вы меня поправили, но я хочу все-таки выяснить, но если вот тот, кто купил... У него, ну, кому он продал эту долю, он начнет продавать, например, через месяц, то он платить налог будет.
Конечно, если будет продавать. Но Григорий задавал нам вопрос в рамках только сделки купли-продажи от него.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Будьте добры, у меня такой вопрос. А каков порядок наследования, если квартира приватизирована в общую совместную собственность без определения долей?
Ну, вот то, что принадлежит тому человеку, который ушел из жизни, то, и будет, то и будет наследоваться. Или задайте мне вопрос более широко и расшифровав его, либо я, ну, могу только ответить вот так, как я вам сказал.
Более конкретно задайте вопрос.
Конкретно разложите мне ситуацию, я тогда постараюсь более подробно ответить вам.
Хорошо. Значит, сын с отцом приватизировали квартиру в момент, когда сын был еще ребенком.
Так.
Вот. И он вписан в приватизацию, но приватизация...
Он не вписан в приватизацию, он является собственником.
Да, собственником.
Да.
Угу. Вот. Теперь сын вырос.
Так.
Вот. И, значит, у них также остается общая совместная собственность без определения долей. И если кто-то уходит из жизни, то доли выделять надо для, значит, вступления в наследство.
А кто еще есть в этой семье из, из наследников в первую очереди?
Мать.
Мать еще есть. Значит, да. Мать является тоже наследником. Не обязательно выделять доли в этой ситуации сегодня. То есть на сегодняшний день такой обязанности у вас нет. Это можно сделать, но еще раз повторяю, это не обязательно. И это, если вы это будете делать, это не повлечет никаких финансовых вложений. Да. То есть это ничего не требует. Можно разделить, чтобы было по 50% у отца и у сына, если иного не предусмотрено в сегодняшних документах. Можно этого и не делать. Точно так же, кто уходит из этой семьи, дай бог всем долгих лет жизни, второй и наравне с матерью этого молодого человека или уже там не молодого человека, являются наследниками первой очереди. Они наследуют в долях эту часть, часть, которая принадлежала.
Так нет, а если части-то не выделены?
Ну
нет,
и что, подождите. Какая им по определению принадлежит по 50% этой квартиры?
Половина квартиры у сына, половина у отца. Уходит, предположим, отец. То мать и сын получают вот эту половину, 50%, пополам. 25% у сына.
По умолчанию сына. Как бы.
Да, да.
Это считается по умолчанию, что квартира 50 на 50. Абсолютно всё. Верно.
Если
и
мать...
выделение долей не обязательно.
Не обязательно.
А если выделение, то это через суд или как?
Нет, почему? Я думаю, что это делается в МФЦ. Нет, не нужно даже МФЦ, никаких ни нотариусов, ничего. Надо пойти в МФЦ. МФЦ организовывает этот процесс, и Росреестр зарегистрирует разделение именно по 50%. И все. Одна вторая, ну не 50%, одна вторая.
Да. 7373948, прямой эфир. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день. Да хотелось бы уточнить по поводу договора дарения. Мне брат подарил полквартиры. Мы с ним были по половинке собственники.
Да.
А делали специальный договор дарения, чтобы не было никаких ни налогов там и так далее.
Абсолютно верно, потому что вы братья.
А, именно потому что мы
братья. Вы близкие родственники, да.
Абсолютно верно, да. Поэтому и не возникло никаких налогов. А если бы вы дарили или вам дарил бы какой-то дальний неизвестный... Да, Макс, например... то тогда бы возникли налоги.
А, все, вас понял, спасибо.
Пожалуйста. Налоги при дарении между близкими родственниками налогов не возникает.
Абсолютно верно.
Добрый день.
Ну-ка, давайте отсюда.
Это вы нам?
Алло. Нет, извините, я в машине.
Говорите, да.
Скажите, да тоже раздавил бы. Скажите, пожалуйста, вот какой вопрос. Мы с женой в разводе, хотя живем совместно уже там 50 лет. Был это, конечно, такой развод, что называется, технический. Вот не дай бог там с ней чего случись.
Вы чужие люди.
Так, вот,
сейчас вопрос начал.
Мы чужие люди, и если сын подает, и я подаю на, так сказать, претендую на наследство, то как оно распределяется?
Значит, первое, что могу сказать, у меня, у родителей, у моих любимых, тоже давным-давно была такая ситуация, когда технически нужно было развестись. Но вот в прошлом году они с удовольствием, спустя 55 лет после заключения первого брака, опять поженились. Потому что, не приведи Господи, что-то случится с вами или с вашей женой, вы попадете в больницу, а вас не пустят, потому что вы никто. Не дай бог, что-то будет серьезное, вас не пустят, потому что вы никто. На всякий случай рекомендую вам это сделать. Точно так вот же... Точно так же...
Да, извините, перебью сразу. Да. Она у меня инвалид второй группы и практически не ходит. То есть я ее до ЗАГСа вот... Ну вот.
Не надо ни в какой, ни в какой ЗАГС не надо ходить. Сегодня можно это сделать в МФЦ. Сходите в МФЦ, может быть, есть функция выезд сотрудника домой. Я вот, честно говоря,
не знаю. Есть, выездная свадьба есть.
Можно сделать, я думаю, что выездную историю. Поэтому рекомендую вам, рекомендую вам это сделать. Вот, наследниками вашей жены является ваш сын, и если еще кто-то есть из детей, вашим наследником тоже является ваш сын, да, ваша жена, хоть она и жена, фактически она вам никто, поэтому она не участвует в наследовании.
То же самое и вы, ей никто, и если с ней что-то случается, вы от нее ничего не получите, вы не муж и жена.
Да, поэтому рекомендую вам вступить в брак.
Спасибо, Руслан. И знаете, я еще как-нибудь вам позвоню. Помните, я уже много раз рассказывал вам о судебном процессе по поводу
сына, вашего сына, да.
Да. Вот это все еще длится. Мы подали там заявление в полицию.
Угу.
Полиция, значит, судебный... Мы подали заявление в суд на бездействие полиции.
Угу.
Значит, суд уже был перенесен, вот, 21 числа, четвертый раз в связи с тем, что полицейские не являются и не предоставляют никакой документации. Я вообще, я потрясен происходящим.
Да.
Просто.
Да. Спасибо. Мы искренне желаем вам терпения, не воспринимайте это так близко к сердцу, это всего лишь судебный процесс, который идет, и все будет легче тогда для вас проходить.
Сергей спрашивает: добрый день, могу ли я подарить свою долю в квартире моей несовершеннолетней дочери?
Конечно, можно. Никаких ограничений нет. Если дочь станет владельцем этой квартиры, или доли, или чего угодно, продать от ребенка это достаточно тяжело. Сделки всегда проводятся под надзором органов опеки, поэтому имейте это в виду, если это какое-то звено сделки, которую вы делаете, учитывайте, пожалуйста, это. А если вы просто хотите наградить свою любимую дочь долей, прекрасно.
Он не спрашивал про продажу. Руслан, много дополнительной информации.
Макс, я всегда стараюсь ответить людям широко.
Да, если завещание, налог нужно платить?
Кому?
Нет, да, да не важно кому, платится это... Да,
платится
госпошлина, госпошлина,
да, и платится госпошлина у нотариуса.
А если потом вдруг квартира в завещании была завещена, еще раз говорим, если она будет продана в течение 5 лет, трех лет, да, то тогда налог платить надо будет.
Да, абсолютно, верно, с продажи.
Да, здравствуйте, а что такое технический развод, спрашивает Сергей Александрович. Сергей Александрович.
Слава богу, Сергей Александрович, что вы этого не знаете, и не надо вам.
Ну, технический развод – это люди остаются жить вместе, а по документам они развелись, правильно я говорю?
Да, у моих родителей этот развод состоялся, например, расскажу. Это было еще советское время. Квартиры тогда были не приватизированы. И моя бабушка, дорогая и любимая, понимая, что она может уйти, она сказала моему отцу: «Тебе надо прописаться ко мне». Прописаться в советское время можно было только, если ты разведешься со своей женой, уйдешь как бы из семьи, выпишешься оттуда и пропишешься в другую квартиру. Другого варианта в то время не было. Поэтому это было сделано, это удалось, это помогло нам сохранить квартиру, которая осталась в нашей семье, бабушкину.
Так подождите, ну а что, раньше нельзя было по наследству эту квартиру не могла перейти?
А никакого наследства не было, права собственности не было.
Ну да, этого-то
не было. Не прописан, до свидания, все. Поэтому бабушка, понимая это, сделала этот правильный шаг, который позволил таким образом сохранить квартиру в семье.
7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Знаете, вот у меня однокомнатная квартира, и приватизирована на троих, на меня и на двух сыновей. Вот, я свою долю завещала младшему сыну, а старший решил подарить свою долю младшему. И я, когда завещание делала, нотариус сказал, что поскольку они братья, то все будет бесплатно.
Да, вот, абсолютно верно.
Ребята поехали, а им выложили там определенную сумму по региональному, там то ли пошлина, то ли налог, я не поняла. И по, как это самое, региональное и федеративное. Вот. И, короче говоря, ну, а что, ребят, молоды, таких денег нет. Они развернулись и уехали, короче.
Ну, как-то что-то, что-то неправильно. Никакого налога в этой ситуации нет. Если они пришли в МФЦ, госпошлину за совершение регистрационных действий, это те деньги, на которые живет МФЦ, конечно же, нужно было заплатить.
Ну, там деньги-то какие-то небольшие.
Абсолютно верно.
Нет, вы знаете, им объяснили...
Да,
им объяснили так, что если бы они только двое было их, то было бы бесплатно. Или вот, ну, меня бы не было, вот тогда бы бесплатно. А раз еще человек есть, то есть у меня
какая-то, есть доля. Какая-то это никак не связанные между... Кто-то что-то...
Они все это у нотариуса делали.
Кто-то что-то...
Причем они вот в пяти местах, короче, пять нотариусов поменяли, и им вот так вот какую-то... часть от квартиры, процент от стоимости квартиры начисляют.
Безусловно, если это делается у нотариуса, нотариус за это взимает пошлину, как и говорил об этом Макс. А за ну, это стало с этого года. Поэтому если ваши дети ходили в этом году, то, возможно, вот эти тарифы уже начали действовать. Если ваши дети...
Нет, они ходили в прошлом году, ездили...
Да какая разница, у нотариуса все равно это платная процедура.
Да, у нотариуса это платная услуга, абсолютно верно, за это надо заплатить деньги, да.
Ну какие там большие деньги, сколько им сказали, 100 тысяч?
Ну что-то очень много, ребят молодые, у них нет...
Слушайте, давайте так сделаем, давайте вы выясните... Стоп.
Для них большие.
Стоп, давайте вы выясните все нюансы, сколько денег,
что есть большие
им ответили, что им сказали, что такое федеральные, что такое городские там какие-то выплаты. Вы все подробности узнаете, потому что вот вы рассказываете, а вот что будет, если вот кабы-кабы, да, табы-табы. Вот никакой конкретики вам адвокат не может нормально ответить. То, что взимается плата у нотариуса, это госпошлина, это обязательная оплата. Он услугу оказал, за это надо заплатить. Но это небольшие какие-то гигантские деньги.
Абсолютно верно.
Поэтому вы выясните все, и в следующую программу, на следующей неделе, во вторник, в среду, когда будет Руслан, позвоните и расскажете. Договорились?
Да, спасибо.
Пожалуйста. Господа, вы когда звоните, вы формулируете вопрос внятно, а не просто, а что будет, если... И дальше-то надо как-то отвечать. И мне вот пишут, Маск, кто из вас адвокат? Тогда зачем вам гость, ведите программу сам? Я и веду программу. Что вы мне командуете?
Макс тут, мой адвокат. Поэтому, пожалуйста.
Алло. Адвокаты любят очень... многое растянуто говорить. На некоторые вопросы, есть ли завещание, налог нужно платить? Нет. А Руслан начинает еще отвечать. Поэтому я просто подвожу итог в конце. Нет. Все правильно я говорю?
Абсолютно, Макс.
Здравствуйте.
Добрый день. Будьте добры, подскажите, как оформляется и каким образом переход права собственности на помещение от физлица юрлицу?
А каким вам способом хочется это сделать? Это можно сделать от физлица как взнос в уставный капитал. Это может быть как договор купли-продажи. Никаких ограничений. Так, что вы хотите? Задайте вопрос более широко, и я вам попробую ответить на него.
Ну, если более широко, с учетом, так сказать, гаражной амнистии, было оформлено через Росреестр гаражное помещение собственникам, соответственно, над гаражом которого имеется второй этаж с отдельным входом и, будем так говорить, принадлежащий по материальным затратам кооперативу. То есть вот договор купли-продажи, если какая, так сказать, цена, варьируется, не варьируется...
Вы хотите физлицо,
физик Юрику, да,
физлицо, пользуясь гаражной амнистией, оформил на себя это помещение, и ему теперь его надо передать гаражному кооперативу. Да, можно спокойно по договору купли. А когда произошло оформление?
В 24-м году.
Ну, в любом случае, в данной ситуации при продаже этого помещения будет возникать налог у этого физлица, потому что он владеет меньше, чем...
это понятно.
Да.
Если я сумму, так сказать...
Если вы волнуетесь ценой, она вас интересует, я бы это сделал не меньше, чем 70% кадастровой стоимости этого помещения.
Вот. вот так. То есть возникает
да.
тогда налоговая, так сказать, ситуация.
Конечно, в противном случае...
Уйти
от нее в этой ситуации сложно. Я бы рекомендовал не пытаться уходить, потому что все равно это вас настигнет раньше или позже. Можете повладеть этим помещением какое-то долгое время, держать его на себе. Ну, может быть, тогда и налоги не будут возникать у вас.
Вопрос-то в том, что Росреестр не захотел разводить это дело, так сказать, на этапе, будем говорить, приватизации, так называемой гаражной амнистии.
Что значит разводить?
Ну, то есть помещение отдать для юрлица, а, соответственно, землю и первый этаж гаража собственнику, который сейчас
да,
является собственником
да, второго этажа. Да, конечно, потому что никаких оснований у них для этого нет, поэтому сделайте продажу за 70%, сделайте дешевле, просто эти налоги вам доначислят.
Я вас услышал.
Пожалуйста, да, спасибо.
Будем пытаться прожить еще 3 года.
Спасибо. Держитесь. Здравствуйте. Если физлицо подал на банкротство долг больше 1 миллиона, после признания банкротства сколько по времени оно длится?
Отдельная тема банкротства физических лиц. Я не занимаюсь этим
все.
Вопросом.
Руслан, Макс, пардон, подскажу, я забыл. Да. Мы, кстати, уже это обсуждали. Да, банкротство мы не берем. Алло.
Да. Да, добрый день.
Здравствуйте.
Будьте добры.
Постойте секундочку, выключите радио, говорите просто в телефон.
Выключила.
Давайте, все, говорите.
Да, Максим, вот какой вопрос. У моей сестры есть квартира, приватизированная, собственная. И мы решили, у нас еще есть я и еще сестра, нас трое. И решили, что эту квартиру она подарит своей внучатой племяннице. Мы больше никто не претендуем на эту квартиру. Но мы все пожилые очень, за 70 нам. И она что-то это все тянет и тянет. И вот скажите, ой, не дай бог, конечно, но если вот она, допустим, умрет, это сложно будет, вот, например, этой племяннице доказать это и вступить нас как бы в наследство.
Племяннице будет вступить можно, но перед племянницей стоите вы, ее сестры, и вы вступите в наследство. Если вы откажетесь, тогда можно двигаться дальше и вступать следующим очередям. Но для этого, как мы уже вот с Максом в каждой программе я об этом говорю и заостряю внимание. Ага. Нужно доказать документально всю цепочку родства, что вы сестры, а что внучатая племянница тоже является родственницей и привязана к вашей семье. Не докажете, ничего не получите.
Руслан, даже внучатая племянница, то есть не племянница, а ее дочки.
Я говорю, вот эту длинную цепочку всю нужно доказать. Прийти к нотариусу и сказать, что это любимая внучатая племянница, так, к сожалению, невозможно.
Ой, да, Руслан, вы знаете, но мне так неудобно. Я ей уже 2 раза говорила, что сделай это, сделай, мы старые. Но она такая ленивая и не идет.
Ну и все, если ленивая, квартира не будет ей предоставлена, не будет, не достанется ей, так и скажите.
Надо.
Пусть поднимет свои
тельца. Надо быть более настойчивым. Если вы хотите добиться какого-то результата, то надо двигаться.
Еще надо ее дать.
Возьмите под белые рученьки, организуйте у нотариуса все это дело и все проведете.
Мне моя дочь говорит, хватит тебе лезть во все эти семейные дела.
Но это ваш выбор уже.
Это ваши дела, да.
Решайте. Спасибо. Пожалуйста. Так, Руслан Яхудин сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Тема программы «Дела семейные».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:34 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков, наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Еще раз здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дела семейные, тема программы. И вот Ну, пишет наш слушатель, я не могу прочитать имя его. Николай, значит. Здравствуйте, квартиру подарило государство, как сироте. Если меня не станет, кому квартира достанется? У меня есть еще племянник.
Ну, может достаться либо этому племяннику, либо отойдет государству.
Смотря еще квартира в каком статусе находится.
Подарила, значит, собственник.
А, все. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, спасибо за эфир.
Спасибо вам большое. Руслан,
вопрос. Руслан, меня зовут Никита. Идет ли сейчас, вообще возможно ли страхование, в том случае, если меня постоянно систематически заливают соседи? И, ну вот, Макс-то, наверное, знает мою ситуацию. Там наркопритон, то есть там... Мы не будем сейчас вот эту сторону с полицией трогать. А вот как я могу застраховать свою квартиру?
Ну, здесь, Никита, скорее вопрос к страховому агенту, который этим будет заниматься. Я в этом вопросе... То есть ограничений, конечно, законодательных никаких нет. Все открыты. Но что такое страхование? Это договор, который заключается между двумя сторонами. Если обе стороны высказывают согласие, то договор заключается. Если одна из сторон говорит «нет, спасибо», значит, этот договор не заключается. Я, к сожалению, не могу ответить, как будет в вашей ситуации. Сегодня огромное количество страховых компаний, которые осуществляют данную услугу. Соответственно, вы можете обратиться к ним, к одним, вторым, третьим, и выбрать того, кто вам нравится.
Понятно. А вот под вопрос, Руслан, если в том случае, что люди там, маргиналы, выходят в рваных трусах и разводят руками, нам нечем ответить, как-то вам нечем. У вас квартира приватизирована на двоих братцев, вот этих красавцев. В этом случае может ли быть арестовано их имущество?
Это тоже вопрос неоднозначный. Во-первых, значит, если вы застраховали свою квартиру, то это не ваша проблема взыскивать с них деньги, это проблема страховой компании, это первое, да, а второе, все решается в суде. Понятно, что с каких-то наркоманов нечего взять, а с каких-то наркоманов, может быть, и можно что-то взять. Поэтому, конечно, выселить их непросто из этой квартиры, конечно, отжать у них эту квартиру по суду тоже непросто, потому что оно, если это единственное жилье, то решить эту проблему крайне сложно. Решайте ее с участковым. Я понимаю, что тоже где-то это такой, наверное, непростой вопрос. Вы наверняка им уже занимались. Если люди употребляют наркотики, занимаются наркотиками, ну, это зона ответственности правоохранительных органов, и они должны действовать в это.
Ну, у нас, да, они то ли крышуют, то ли просто не хотят работать.
Ну, мне сложно, да, мне сложно сказать. Я искренне вам в этом смысле сочувствую, что вот такая дурацкая ситуация. Но, тем не менее... Под лежачий камень вода не бежит, ничего не будете делать, ничего не произойдет. Будете бороться, достигнете какого-то результата. Пусть он будет маленьким сначала, потом будет больше.
И маленький еще под вопрос. Да. Вы чисто вот так вот инсайдерски советовали бы сработать на сталкивание двух ведомств, потому что они все боятся, вот наше МВД, слово прокуратура, может быть, сразу...
Вы знаете, я бы сделал все для того, чтобы посадить этих людей, если невозможно добиться результата. Я имею в виду вот этих наркоманов, которые ведут неадекватный образ жизни. Я бы сделал все возможное для этого. А здесь все способы хороши. И МВД, и прокуратура, кто угодно, кто госнаркоконтроль какой-нибудь, и подключайте все, включая средства массовой информации. Знаете, как один раз вы позвонили на какое-нибудь телевидение, и они сказали, нет, нам не интересен этот сюжет. А через месяц, когда вы позвонили, они сказали, о, а нам сейчас этот сюжет интересен.
Да так... даже сейчас вы звоните, вы можете назвать их имена, фамилии.
Макс, лучше не будем да этого делать. Нет-то? Это же ведь они со слов нашего слушателя являются наркоманами.
Но он
наркоманы.
Не врет же, насколько я
Но мы же не знаем,
понимаю.
не надо. Я все-таки не рекомендовал бы этого делать, дабы не... Когда приехала...
Но, с другой стороны, да.
Когда приехала телекомпания с камерами и зафиксировала, это уже факт, который зафиксирован. А когда мы с вами сейчас по телефону будем говорить и разглашать информацию, лучше этого не делать. Это все равно не даст никакого результата, наш рассказ в эфире, если они действительно наркоманы. А вот если вы сделаете какой-то хороший сюжет и у указано будет, что правоохранители бездействуют в этой ситуации, вот это может шевельнуть эту ситуацию. Поэтому, еще раз повторю, все средства в этом смысле хороши. Я категорически против наркомании, я категорически против людей. Я считаю, что их, конечно, в первую очередь надо лечить. Вот. А если они себя вот таким наглым образом, бессовестным ведут, тогда привлекать к ответственности.
Действуйте, да. Позвоните потом, как что-то решится, хорошо?
Спасибо, Максим. Да.
Пожалуйста, спасибо. Всего доброго. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мать сделала завещание на квартиру на дочь. Ну, а теперь вроде бы как дочь и не нужно бы. А бабушка вот, ну, то есть ее мать, ну, бабушка хочет сделать завещание на эту квартиру на внука. А что надо, если, значит, то завещание необходимо ехать к этому нотариусу и, так сказать, аннулировать, или это делается...
Можно как... не аннулировать ничего, если вы сделали вчера завещание одно, а сегодня завещание нет, следующее, то человека. Сегодня будет завещание работать, а то отменится автоматически.
Нет, нет, Руслан, сейчас, подождите, первое завещание написала мать?
На дочь, да.
А второе завещание хочет написать бабушка на эту же квартиру?
Да, да, дочери вроде не
одна
надо,
квартира, но два разных человека.
Два завещают. Разных человека или да. Это один и тот же человек?
Нет, два разных.
Нет, на внука.
Кто хочет завещание делать? Один и тот же человек?
Да, да, да.
Да нет, как-то один и тот же. Вы говорите, мать, а вторая бабушка? Или это одна и та же женщина?
Нет, подождите, мать это, значит, своей дочери, да?
А бабушка, вы говорите...
Например, есть внук.
Я же вас спрашиваю, два... Вы конкретно, опять же, формулировка расплывчатая. А это один человек завещает одну и ту же квартиру, но теперь хочет на внука, на своего внука.
Да, да, да.
Ну, да, Руслан вам ответил, ничего аннулировать не надо, пишите новое завещание, автоматически первое завещание будет аннулировано само.
Хорошо, да. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Я просто слышу, мать завещает квартиру дочери, а бабушка завещает внуку. В моей голове два разных человека.
Я схлопнул эту ситуацию.
Ну, а у меня два разных. Алло. Радио выключите, пожалуйста.
Да-да.
Да, говорите.
А у меня такая вот ситуация.
Вы на громкой связи, вы в машине?
Да, к сожалению.
Ну хорошо, давайте будем слушать.
Я погромче буду говорить.
Давайте.
Смотрите, у нас с женой есть совместный собственный автомобиль. Зарегистрированный на меня. Я прописан на Московской области, естественно, номера у меня подмосковные. Ну, чтобы сделать резидентское разрешение на стоянку автомобиля в Москве, вот мне как поступить? Перевести эту машину, продать, не подарить, а именно продать жене, так как я, наверное, не могу сделать это разрешение. Правильно понимаю?
Да, абсолютно верно.
То есть, вот за какую сумму, интересно, могу я продать? Могу и за рубль, и за миллион, условно, да?
Вас налоги волнуют в этой ситуации или что?
Ну да, на всякий случай подстраховаться.
Ну, вы купили ее за миллион, продайте ее за миллион. Налогов ни у каких не возникнет. Купили за рубль, продайте за рубль. Если вы купили за рубль, а продадите за миллион, тогда будут налоги.
Тут имеется в виду, если цена не наварена, вы не получаете прибыль с этой машины, то платить не надо налог.
Самое главное, чтобы у вас были документы на приобретение, потому что в случае продажи автомобиля вам надо будет обязательно подать декларацию. В декларации налоговый орган у вас запросит документы на покупку и документы на продажу. Самое главное, чтобы они были равны, тогда налогов не возникает.
Руслан, смотрите, я тогда покупал тогда 6 лет назад, она стоила как раз миллион. А сейчас, естественно, такая машина, даже бэушная вот моя, она по рынку идет полтора раза.
Это очень условное понятие по рынку, а вы продали ее за миллион. Это первое. Второе, у вас уже прошло более 3 лет, поэтому вы можете продать ее даже за 1,5 миллиона, все равно налоги не возникнут, потому что в случае продажи автомобиля после 3 лет владения налогов не будет.
Отлично, спасибо.
Пожалуйста. Спасибо. Муж владеет квартирой, пишет Майлу. Собственник по праву договора дарения родственниками своих долей в квартире, за которые были им выплачены деньги не по документам. Это было более 13 лет назад. В связи с некоторыми обстоятельствами услышали мнение, что родственники могут отозвать дарственную и вернуть себе свои доли. Муж хочет переоформить квартиру на жену меня. Как это сделать, чтобы избежать налогов? Почему вы все хотите избежать налогов? Слушайте, господа, вы хотите от государства получать хорошее образование, хорошее лечение, хорошие, я не знаю, там, дороги и прочее, прочее. А налоги никто платить не хочет. Вот это вот меня вот поражает. Но если вы что-то покупаете, приобретаете и при этом имеете прибыль, то вы должны платить. Это закон всего мира. У нас не самые большие налоги.
Что, не будем отвечать?
Слушайте, да нет, почему? Скажем. Просто в некоторых странах налоги доходят с продажи квартиры и недвижимости до 40-50%, если ты получаешь какую-то прибыль.
До 75.
Тем более, я даже
где 75 во Франции.
Вот.
Что Жерар Депардье не просто так стал гражданином России.
Ну, это понятно.
Что хотел уйти от налогов. Даже французы и те хотят уйти от налогов. Значит, первое, что я хочу сказать. Прошло 13 лет с момента дарения. Можете расслабиться. Вашему мужу ничего не грозит. Да и даже если бы прошло 3 года, 2 года, доказать, что ваше дарение было на самом деле не дарением, практически невозможно. Это сложная, кропотливая и практически безрезультатная работа. Если вы хотите просто перевести квартиру на себя, то ваш муж вправе ее вам как продать, так и подарить. В случае продажи он налоги платить не будет. В случае дарения вы платить налоги тоже никакие не будете. Поэтому делайте так, как вам нравится.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Добрый день, Руслан. Меня зовут Игорь Алексеевич, у меня вопрос...
Здравствуйте.
...по теме, может быть, вы на него все-таки ответите.
Попробуем.
Есть, значит, в коммунальных платежах есть такая статья «Твердые бытовые отходы». Она довольно такая существенная. Вот я все время платил примерно 2700 рублей, и льгота у меня была 230 рублей. В этом году вдруг на 1000 рублей примерно этот платеж увеличился при той же льготе. Но я начал разбираться, и, значит, оказывается, я имею право на 50% льготу, поскольку у меня чернобыльская, то есть чернобыльская льгота, на 50% скидку. Так вот, чтобы я сейчас хочу этот вопрос раскрутить, и вы мне скажите, а за какое время я могу требовать с них, так сказать, исправить эту ситуацию? Сначала, когда начали платить за ТБО, или за последний год там вот так? Есть какие-то ограничения?
Ну, если у вас есть для этого какие-то основания, то это 3 года вы можете отмотать.
А, 3 года, да?
Да, а, да, понятно. Я некомпетентен в льготах и в применяемых здесь возможностях. Если вы уверены в этом, то за 3 года вы можете попытаться, вот здесь ключевым является попытаться, потому что они не знали о том, что у вас есть льгота, а вы им не предоставили эту информацию, и, нет, возможно, нет, знаете, и возможно, они вам откажут, потому что... А мы же не можем знать обо всем, у кого что происходит.
Нет, одну минуточку.
Да.
Они знали, что у меня такая льгота, поскольку по всем другим коммуналкам, за воду, там, за свет, я плачу 50%.
Понятно. Тогда так, правда ваша в этой
нет. Угу. А как такая ситуация? По одним у вас 50%, а потом вы говорите, а тут вы узнали, что у вас не 20, а 50%. Каким образом? Что, на каждую услугу какая-то отдельная льгота?
Наш слушатель не знал, что за ТБО обращение твердыми бытовыми отходами, ну, то есть это выброс мусора.
На ЖКХ дается одна, да? На все.
Ну, может быть, да.
Там нету, на воду дают льготу, а на свет не дают.
А, по-моему,
я не знаю, может быть, разные конторы этим делом.
А ТБО же, по-моему, вообще отдельной платежкой идет, нет?
Я вообще даже не знаю, что это такое.
Выброс мусора.
У меня в одной.
В одной платежке.
Да. Вывоз мусора, выброс. А сколько вы сказали?
Какая-то сумма сумасшедшая.
2000?
Ну, в этом году вот что-то там... 300.
А, это за год 2000?
Нет, за месяц, почему?
Да а такого не, такая... может, не может быть. Там сумма 200, 300, 500 рублей, по-моему.
А сколько вы вообще платите за квартиру? Что, 15 тысяч?
За квартиру нет, нормально, я плачу... со всеми льготами порядка 6,5-7 тысяч.
А что за, подождите, такая цена за вывоз мусора не может быть, это слишком много.
Одну секунду, беру вот жировку, да, последнюю, смотрю эту цифру. Так что...
Ну, вы смотрите, время идет.
Да. Я жиров достал. Вот, значит.
Как это называется?
Это обращение ТБО. Твердые бытовые отходы.
ТБО, вот, за шестой месяц 2024 года. Вот у меня получилось, да? Сейчас, одну секунду, я еще очки.
Стоимость вывоза мусора от 800 рублей. Стоимость вывоза мусора не может превышать более 1100 рублей.
Ну, по мне тоже эта сумма значительно меньше.
Вы как-то что-то...
ТБО 2740 с лишним...
Крайне странно, почему
2769 рублей 7 копеек. Льгота 238 рублей 19 копеек. Площадь квартиры 63,3 квадратных метра.
Я думаю, что вам нужно как минимум сходить в управляющую компанию и с ними разобраться. Я не понимаю, почему такая высокая цена этого было.
Тариф вот написан 42 рубля 41 копейка за квадратный метр.
А у вас квартира, видно, большая.
Ну, квартира небольшая, трехкомнатная, 60
Ну, видно, метров. Так и есть. Ну, вот тут написано, да. Что до 400 килограммов можно вывозить на квадратный метр. Да, у вас видно из-за метража, поэтому такая цена. Идите в контору, оформляйте бумагу на 50%. Но вывоз большой и очень.
Потенциально 3 года назад можно взыскать.
И на 3 года назад вы можете, отбежать. 7-3, но это что-то слишком.
Ну это то, что подлежит, да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста,
будьте добры, радио выключите. Радио выключите. Радио выключите. Алло.
24-го года, сейчас январь заканчивается. Еще не сдали. Но для строителей продлили мораторий. То есть никаких этих я не получу. И плюс ремонт там уже безобразно, они там с отделкой. Безобразно там какой-то.
Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, давайте еще раз. Вам проблема в чем? Задерживают сдачу квартиры?
Да, задерживают сдачу квартиры раз, и уже квартира вроде готова, но не во всех этих подъездах. Там частично, поэтому они не сдают пока. И лифты еще не установлены.
В чем вопрос?
И в квартире мы уже смотрели, хотим сделать это как экспертизу, но независимый эксперт. А там очень большие недоделки. И вот как мы знаем, как сказали, что продлили мораторий для них, для строительных управлений. То есть это ничего с них взыскать невозможно будет. На каком основании такие законы?
Подождите. Мораторий на банкротство? Вы путаете разные вещи. Значит, после того, как ваша квартира будет вам сдана, после того, как она будет готова, вы вправе взыскать с компании-застройщика все расходы, которые положены по закону и по вашему договору, который есть между сторонами. Если вас не устраивает тот ремонт, который вам сделали в этой квартире, вы вправе, правильно, абсолютно вы говорите, заказать экспертизу и обязать их либо устранить эти недостатки, либо выплатить вам компенсацию. Поэтому никакие моратории... Конечно, если компания будет лежать на боку, застройщик, и у нее не будет денег, можно просудиться сколько угодно, можно что угодно делать, но ничего не получить. К сожалению, этот риск у вас есть. Но попытаться надо, поняв... Что будет происходить с компанией, когда будет закончена стройка? Поэтому...
Компания до сих пор еще работает. Это самолет, один из сильнейших компаний.
Прекрасно.
Да,
значит,
но
вы
дело
все...
в том,
значит...
что с января уже вошло, что да, они все это делают, но выплачивают компенсацию 3% от общей стоимости этих недоделок. То есть если на эту недоделку пойдет, допустим, где-то 300 тысяч, они выплачивают 3%.
Давайте, первое, мы не будем забегать вперед. После того, как ваш объект будет сдан, после того, как вы получите право предъявлять им претензии, тогда и будем оценивать эту ситуацию, что будет происходить на рынке и как будет происходить. Я понимаю ваше возмущение.
Дело в том, что уже два объекта сдали, на это как, месяц тому назад. И жильцы подали в суд, суд отказал.
Ну, давайте одним отказ... Так, давайте сделаем таким образом. Если им отказал суд, это не говорит о том, что вам тоже откажут. Абсолютно вот когда верно. Будет сдан объект, когда вы сможете пригласить экспертизу, вот тогда будете уже думать, подавать в суд или не подавать. На данном этапе разговор совершенно бесполезный. Вот когда сдадут, тогда вы будете действовать.
Да, сейчас... почему отказали вашим соседям или кому-то еще? Мы же не знаем, может быть, они что-то некорректно...
Ссылку на мораторий. Ссылку на мораторий.
Ну, да. давайте, я не понимаю тоже, о каком мораторе идет.
О каком мораторе идет речь? Компания не обанкротившаяся, компания сильная, там, это есть... сильнейший застройщик.
Нет, абсолютно не обанкротившаяся компания.
Ну, а мораторий-то на что?
Просто продлили мораторий на выплату из-за того, что не в срок сданы квартиры.
Что за мораторий такой? Мы про этот мораторий первый раз слышим. Как он называется? Мораторий на невыплату. Мораторий.
Я рекомендую.
И еще вот вы, как уже закон вышел, и я сейчас не помню, как его назвали, ипотечный, как будто вот кто в ипотеку покупает квартиры, они потом пишут жалобы и экспертизы делают, и чтобы добиться определенной суммы. Сейчас и вот это уже в защиту. Вы возьмите, прочитайте эти
Давайте
законы.
Мы прочитаем, подготовимся, и на следующую программу звоните, вам Руслан ответит. Спасибо большое. Так, у нас остается 30 секунд. Я боюсь, мы уже не успеем звонки. Так. Самолеты очень плохо, по секрету говорю, пишет
это правда.
ДКА. А что ему плохо-то?
Погода не очень хорошая.
Нелетная. Руслан Ягудин сегодня был народным адвокатом.
Макс,
Руслан, спасибо.
Макс вел все и рулил всеми процессами.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего вам дня.